космической науке гималайских махар, представители Великого Братства Солнечной Системы, тайная доктрина, Агни-йога и учение храма, говорится о том, что главная задача школ и родителей – не учить той или иной профессии, но выявить скрытые способности каждого ученика и далее создавать условия для их наилучшего развития. Врожденные способности человека, пусть пока они будут лишь в зачаточном развитии, это и есть наилучшая основа его будущей деятельности, той, которая нужнее всего будет для дальнейшего усовершенствования умственного строя человека, его психической и духовной природы. Поэтому глупа и вредна мода на ту или иную наиболее выгодную в материальном отношении профессию. В конце 20 века в странах бывшей СССР резко возросла престижность профессии бухгалтера, экономиста, юриста, менеджера, специалиста по компьютерам. И тут же резко упала престижность почти всех профессий, связанных с культурой и просвещением, которая является основой знаний о мире и человеке. А в итоге юный человек, к примеру, склонный к биологии, педагогике, имеющий врожденные музыкально-художественные способности, попросту будет остановлен в развитии, если он пойдет в бухгалтера или станет бизнесменом. О таком человеке, может быть, и скажут: да, из него вышел исполнительный и честный бухгалтер, но какой великий пианист в нем умер. Если в человеке с детства проявляются черты энергичной деятельности, если человек инициативен, смело, обдуманно берется за дело, умеет доводить его до конца, то это благородное следствие волевых импульсов, которые он воспитал в себе в прошлых жизнях. Глядя на ленивого человека или на того, кто, завершив, не завершив одного дела, берется за другое и выполняет его кое-как, то можно сказать, что личность и воля у таких горе-работников очень слаба. Положиться на них нельзя. И если такой не будет прилагать усилий по укреплению воли, то в будущей жизни снова где зародится просто еще одна сонная муха. Все испытания, выпадающие на долю человека, — это великая школа. Опыт, добытый таким образом, бесценен. Врожденные испытания превращаются, в конце концов, в мудрость. Именно поэтому в народе говорится: «Не тот мудр, кто долго жил, а тот, кто много пережил». Но самые тяжкие испытания не физические. Страдания души — вот настоящая человеческая боль. Тяжелее ее нет. Достаются эти испытания только сильным. Как уже говорили, легкой судьбы не бывает у сильных духов. А силу духа можно измерить только силой страдания души. Только благодаря душевным мукам человек приобретает ту драгоценность, которая делает его благородным, высоконравственным, ответственным существом. Эта драгоценность и есть результат высочайшего напряжения мыслей. Результат работы одухотворенной мысли. Это работа не интеллекта, а сердца. Имя этого сокровища души – совесть. Совесть и есть высший судья человека. Поэтому, встретив бессовестного человека, будем знать, его душа, его сердце еще не знали настоящих страданий, и они еще впереди. Великие учителя напоминают, что случайностей не бывает, и учит не бояться ни трудностей, ни страданий. Мужественно и достойно встречая их, мы вынуждены искать силы для их преодоления. А это значит, что мы напрягаем свою внутреннюю психическую энергию в прямой зависимости от силы испытаний. В результате растет и укрепляется воля, дух, и мы становимся сильнее. Тот, кто пытается уклониться от трудностей, от идущих навстречу волн жизни, пропускает предоставленную кармой возможность увеличить силу своего духа, усилить огонь души. Трусливо избегая трудностей, мы не улучшаем себя, не раскрываем скрытые в нас многочисленные творческие силы, наоборот, многое теряем. И в новом воплощении Об этом карма обязательно напомнит нам очень неприятными ощущениями. Если человек в этой жизни нет-нет, да и испытывает приливы какой-то смутной тоски по тому или иному поводу, а то и без повода, и эта тяжкая тоска никак не может получить удовлетворение и становится поистине мукой, то значит, в прошлой жизни он уклонялся от волн жизни, пропустил бесценную возможность развить именно те силы, которые, оставшись без применения, и явились причиной гнетущего душевного состояния. Подобные страдания – это плата за трусость, которую человек проявил, встретившись с трудностями. Трудности на самом деле не были трудностями, а лишь ширмы, скрывавшие еще одну возможность, чтобы раскрыть совершенно новую способность души, которая была уже готова проявиться. Но человек не открыл ей дверь. Он ограбил сам себя, потеряв или отложив на неопределенное время новое достижение. Будем помнить, в каждом новом рождении на земле работа нашей души продолжается с той самой отметки, которая была достигнута в прошлом воплощении. И, конечно же, главной подъемной силой на все более и более высокие вершины являются наши мысли. Обратим внимание на повторяющиеся мысли и на новые. Каждая новая мысль всегда что-то прибавляет к нашему характеру, к нашим уже имеющимся способностям и наклонностям. Но мысль, как знаем, может и разрушать уже добытое. Конечно, если нам была добыта плохая наклонность, то ее разрушение – это успех, победа духа. Но если разрушается достижение полезное, или же какая-нибудь хорошая черта характера, значит, в этом случае победила низшая природа, а высшая потерпела поражение. Если такие поражения следуют друг за другом, это очень опасный симптом. Это признак духовной деградации. Усиливающаяся бездуховность народа, огрубление его нравов, падение культуры – это верный признак побед низшей животной природы. Как дом строится не сразу, а по кирпичику, так и человеческий характер с рождением человека не сваливается с неба целиком. Характер – один из видов и плодов кармы. Он – следствие наших прошлых накоплений, как положительных, так и отрицательных. Эти накопления называются зрелой кармой. Характер – сложная вещь, исправление его негативных черт – занятие не из легких, это известно каждому. Характер не может быть выстроен раз и навсегда за одну жизнь. Для каждого человека эта сокровенная работа началась с момента оплодотворения разумом личности человека. К примеру, чтобы однажды родиться честным, благородным человеком, к этому надо стремиться. Об этом надо думать очень много, и это надо желать много жизни. Необходимо из жизни в жизнь много размышлять о вредности многих человеческих качеств и прилагать огромные усилия, чтобы преодолеть соблазны собственной низшей природы, толкающих человека на хитрость, ложь, обман, поиск выгод для себя. Убийца в этой жизни также не случайно стал преступником, даже если убил случайно. Он долго готовился к преступлению своими мыслями в прошлых жизнях. Он хотел это много жизней. К святости также идут очень и очень долго. Это узкий путь, путь через Голгофу, через распятие своевременной плотской личности. Это дорога постоянного самопожертвования, самоотверженного подвига во имя людей. Подвижник – это такое состояние духа, когда человек уже способен оказывать огромную помощь именно в духе, то есть высшую помощь. Такой человек уже творит не столько рукой, сколько помогает своей светоносной мысли, и помощь шлет постоянно именно мыслью. Даже если он пустынник, отшельник, то помощь его людям огромна. Расстояние для такой огненно напряженной мысли не существует. А чуткость, чувствительность сердца подвижника необычайна. Многие из нас в минуты нужды получали помощь от неведомых нам друзей. но кто из нас знает о них? Яркие наклонности, способности, таланты тоже не появляются по мановению волшебной палочки. Чтобы, к примеру, стать выдающимся музыкантом, прежде всего, также надо очень хотеть этого и упорно прилагать волевые усилия в течение многих жизней. Посредственным музыкантом можно стать очень быстро, но стать гением быстро никому еще не удавалось. Гений на земле – это результат тысячелетних усилий одной и той же души, одного и того же человеческого духа, приобщившегося сквозь бронированные прокуроры материального мира и пробивающего его. Откроем одну из книг Грани Огнеева. Читаем. Когда кто-то проявляет какие-то исключительные способности к чему-то, значит, в прошлом когда-то он потрудился в этом направлении, создав соответствующую способность или склонность именно в данном направлении. Разные бывают способности, свойства и наклонности. Пьяница, курильщик и наркоман закладывают в микрокосме своем склонность к алкоголизму и наркотикам, легко поддаваясь привычке к курению и стремлению к одурманиванию себя другими ядами. Привычки к аккуратности или беспорядочности – также врожденные качества, которые можно развивать или изживать. Конечно, развивать склонность к порядку и бороться с беспорядочностью. Полиглотами, то есть людьми, склонными к изучению множества языков, не рождаются, но приобретают эту способность в течение предшествующих жизней. Гением рождается тот, кто в прежней жизни путем долгих трудов и работы выработал в себе те свойства, которые характеризуют гения. Даром ничего не дается. Кузнец своего будущего сам человек. Зная это, можно сознательно утверждать в себя те способности и качества, которые желательно иметь в будущем, понимая, что ни одно усилие не пропадает. Также не пропадает и ни одно действие, порождающее отрицательные свойства, которые тоже выродятся весьма нежелательные черты характера в других жизнях. Однажды предатель, предатель всегда. По книге «Жизни великих духов» можно видеть, как некоторым из них один и тот же предатель приближался в веках, и как во времени росло в нем это подлое свойство. Один из главных каналов, через который входит предательство, то есть страшное одержание, это жажда денег, жажда присвоения и обогащения. Вспомним, как всего за 30 серебряников предал ученик учителя, да еще какого учителя? Иуда предал Христа, и не первый раз. Но это предательство космического иерарха, величайшего источника жизни, за деньги явилось предательством из предательств. Сознательно строя себя, умножая полезные черты характера и разрушая безнравственные, вредные привычки формированием противоположных, благородных, мы можем расширять и расширять свои творческие способности. А в их основе, конечно же, прежде всего сила ума. Умственно неразвитый человек никогда еще не был гением. Работая сознательно над своим мышлением, с помощью воли и ежедневных тренировок по очищению мышления от суеты и ссора, мы сегодня формируем собственный разум на будущую жизнь. При каждом новом рождении наш новый мозг и нервная система на основе уже накопленных энергий будут строиться так, чтобы служить наилучшим проводником для накопленных в прошлом способностей и наклонностей. В каждом новом рождении проявляется лишь часть накопленных человеком способностей и наклонностей. Накопление души, говорит теософия иерархии света, никогда не проявляется в одной человеческой жизни целиком. Мысль сильна не сама по себе, а тем, что внутри нее. Дух или воля движет мыслью. Мысль сильна в движении, сильна той огненной силой духа, которую человек вкладывает в мысль. Поэтому, творя себя, будем учиться творить напряженную, стойкую, сильную, не знающую колебаний и сомнений, огненную мысль. Мысли слабые и колеблющиеся, наподобие пламени свечи на ветру, могут создать лишь иллюзию движения, отбрасывая лишь большие колеблющиеся тени по стенам нашей жизни. Взлететь такие мысли не могут. Малые, хилые и серые мыслишки, словно мушки-дрозофилы, будут кружить вокруг нас, как над забродившим компотом. Чтобы послать в пространство сильную мысль для выполнения задания, ученые сокровенной науки говорят, что ее вовсе не надо долго удерживать в сознании и при этом бесконечно напрягать волю. Мысль надо выстрелить, как стрелу. И как напряжение тетивы, которое при спуске стрелы немедленно приходит в прежнее пассивное положение, так и воля, выстрелив, должна прийти в состояние покоя. Если после активности не наступит пассивность, то мысль примагнитится к своему генератору и будет вертеться над человеком. Мысль будет пребывать в сознании мыслителя и никуда не полетит. Эта психотехника мысли принадлежит научной школе будущего. Но чтобы действие мысли или мыслеобраза усилилось и ускорилось, необходимо приложить к нему внешнее действие. Как говорится, слово, а следовательно и мысль, без воплощения в дело мертво. Мысль упорная, ритмично повторяющаяся, все может, говорит великий учитель. И неудачи на первых порах не должны смущать человека, который твердо решил вырабатывать высокие мысли. Конечно, с первого раза ничего не получится. Даже первый блин, как известно, всегда комом, а уж чего проще. Но сильная воля, устремление и ритм, и человек станет победителем своей плохой кармы. Подчеркнем важнейшее сочетание физических и сверхфизических усилий. Необходим ритм не только мысли, но и внешних действий. Дерзайте, действуйте, не устают повторять наши великие учителя. Если хотите получить помощь, действуйте. Энергию духа легче приложить к энергии действия, а не к бездействию. Все препятствия можно разрушить мыслью. Делай выводы в том, от чего ты страдаешь, и откажись от губительных и постоянных ритмичных мыслей, вызвавших страдания. По силе препятствия, по трудностям и испытаниям каждый может измерить свою внутреннюю силу и ее рост. Поэтому будем уважать большие страдания. Почему? Потому что они всегда, говорит сокровенная наука, даются по нашим силам и никогда сверхсилы. Только для их преодоления надо напрячь всю энергию до предела. На пределе придет помощь свыше, придет обязательно. Но большинство землян боится именно предела. Многие отползают от этого пугающего края, а потом говорят, что никакой высшей помощи не существует. Надо попробовать все-таки доползти до края трудности или страдания, словно это край пропасти, и шагнуть в нее со всем бесстрашием. Мы увидим, что под ногой не окажется пустоты, будет спасительная твердь. Но борьба лишь с внешними преградами и трудностями, без битвы с недостатками собственной скрытой низшей природы, лишена всякого смысла. Укрощение ураганов и штормов на планете надо начинать с укрощения самой маленькой дурной привычки у себя. Конечно же, самые трудные и изживаемые, самые закоренелые препятствия в нас – это привычки нашего ума желаний. Даже самые незначительные привычки физического тела поселяются именно в уме. Учение света говорит, что для духовного преображения прежде всего надо обуздать низшую природу своей смертной личности. Стало быть, надо обуздать прихоти низшей троицы – то есть физического тела, эмоций астрала и мыслей, рожденных физическим сознанием, камаманаса или ума желаний. Мысли, им рожденные, всегда перемешаны с чувствами и желаниями. Именно мысли, рожденные мозгом, являются основой той части человека, которая называется низшей или животной душой. Но не путайте это понятие с душой животного. Мысли, рожденные сердцем, высказать невозможно, ибо они относятся к мыслям высшей природы, духовной природы человека. Их пока современная наука называет интуицией. Сокровенная наука – это свойство духовного разума, именует чувство знания. Физический управитель материальной природы, ум плотских желаний, имеющий представительство в головном мозге, очень своенравное существо. Оно слишком эгоистичное, очень хитрое и изворотливое. Физический ум или астральный животный ум способен для оправдания себя придумать какое угодно алиби. Но над умом может и должна главенствовать воля. Воля от духа. Воля и есть сам дух, пронизывающий все, и потому имеющий способность и право повелевать всем. Если мы хотим улучшить себя, мы должны напрячь силу волю, то есть стать сильным духом. Если не питать мыслью любую привычку, любую наклонность, то они умрут, так как их перестает питать жизненная сила через наши мысли. Так можно избавиться от любой дурной наклонности. Но для этого нужно научиться напрягать волю, чтобы производить мысли противоположного качества, причем более сильные. Разумеется, можно разрушить и прекрасную мысль, если послать ей вдогонку сильную мысль противоположного значения. Самые мудрые на Земле люди утверждают, что хотя работа над собой, то есть самосовершенствование, и является самой трудной из всех работ, но нет на свете и более увлекательного, более творческого труда, и предела совершенствования нет. Для преобразования себя очень полезно, говорят великие учителя, выбрать какой-нибудь достойный идеал и стараться во всем подражать ему. Не нужно думать, что подражание – это нечто от обезьяничания. Подражание высокому идеалу – одна из форм творения себя, известная издавна. Сокровенная наука приветствует такой способ. Сравнивая жизнь с театром, она говорит, что человеческая душа – это актер, играющий множество ролей. В каждом новом воплощении душе приходится играть новую роль. Но сценарий для роли мы каждый раз пишем сами, а не кто-то нам неизвестный. Хороший актер может настолько войти в роль, что его перевоплощение на сцене станет поистине жизненным. Конечно, чтобы актер мастерски сыграл роль высокого духовного героя, он обязан действительно попытаться, хотя бы на время, мыслить и чувствовать, как его герой. Фальшь зритель заметит сразу. Наигранность не излучает энергии, которая заставляет зрителя верить актеру, плакать, смеяться и сопереживать с ним. Учителя света говорят, что сыграть в жизни и сыграть до конца, до последнего вздоха – это роль героя, человека, трудящегося во имя других, во имя красоты. Сыграть такую роль очень трудно, но зато чрезвычайно интересно и полезно всем. Но если искренне, долго и упорно играть такую роль в жизни, то качества идеала войдут в человека и станут его достоянием. Сыграть в жизни роль героя до своего последнего дыхания, оставаясь в этой роли, это не лицемерие, не лицедейство и не карнавал. Жизнь – это космический театр, но не балаган, подчеркивает наука учителей света. Необходимо вернуть в школы образы героев и подвижников. Народ, где нет устремления к героизму, где даже дети устремляются в холодный бизнес и рэкет, идет по опасной дороге быстрого самовымирания. Космические учителя призывают человека: иди на подвиг, будь героем, славь геройство, верни в обиход слово героизм. Каждый, наверное, уже понял, что при работе над своей личностью необходимо терпеливо, настойчиво, постоянно учиться овладевать своей мыслью. Теперь узнаем, что это нужно не только для того, чтобы наша жизнь на Земле, в физическом теле, была лучше, благороднее, счастливее. Во всей остроте мы поймем, зачем нужно, еще живя в физическом теле, овладеть своими желаниями, чувствами и мышлением, как только перейдем с этого света на тот свет. В тонком мире мы не только увидим, какое это безобразие наше хаотичное мышление, к тому же загрязненное низкими побуждениями и бесконтрольное. Мы почувствуем каждой частицей тела, теперь уже не физического, а астрального, несравненно более чувствительного, страшно, опасное и очень болезненное воздействие собственных недостойных мыслей. Все, о чем думалось или желалось тайно или явно, все предстанет перед нами в ярчайших мыслеобразах, а они живые сущности, и создаст ужасную среду нашего обитания в невидимом мире. Мы будем жить в этой тяжкой, душной и нередко чудовищной злобной среде до тех пор, пока не истощится энергия созданных нами при жизни на Земле негативных мыслеобразов. А сила воздействия на нас наших мыслеобразов в тонком мире, как уже говорилось, будет во 100 крат, а может и 1000-кратно сильнее. Первостепенная задача космической теософии – это раскрепостить мысль человечества и дать новое направление мышлению. Этому может помочь синтез древней сокровенной и современной науки, синтез двух методов познания мира с помощью духовного разума и физического ума. Если не изменить точку зрения человечества, то есть если не переориентировать его внимание, давно уже направленное на все материальное, человек превратится, как сказал с вами Вивекананда, в машину для делания денег. Физический ум, интеллект, без союза с сердцем затушит тихий голос сердца, интуиции. И человечество тогда либо взорвет планету вместе с собой, либо превратится в дикарей, живущих в джунглях городов, которые в конце концов съедят друг друга. «Нет ничего более страшного, — говорил Николай Константинович Рерих, — чем цивилизованный дикарь. Свободную, раскрепощенную мысль надо напитать красотой в каждом ее проявлении, в любой деятельности человека. Куда привела человечеству религиозная мысль, лишенная красоты, оцепенела застывшая в мертвых догмах, мы знаем из истории, из уверства святых отцов, слуг князя тьмы, разжигающих костры святой инквизиции. Человечество еще не забыло. Человечество помнит и аутодафе Гитлера, на которых сжигались книги великих мыслителей, и печи Освенцима, сжигающих всех, кто попал в руки нацистам. Куда привела свобода мысли, лишенная красоты, мы видим в конце 20 века каждый день, включая телевизор, ставший из достижений мысли человечества врагом человечества номер один, по выражению одного из телеведущих. Мы видим, во что превращается жизнь, лишенная осознания красоты, читая киноафиши, зазывающие на фильмы ужасов, листая газеты и книги, навязывающие читателю пошлость и глупость во всех видах, а также черную магию, секс, открытую и скрытую проституцию и насилие. Везде в городах продаются детские наборы, состоящие из ножа, пистолета и наручников. Английское КГБ открыло настоящую войну с компьютерными дисками, которыми дети и подростки конца 20 века обмениваются на школьных площадках. Как заявил один из руководителей этого учреждения детективов, нет никакой надежды на победу Англии, так как Голландия дает порнофильмы уже через спутник. Духовный спит страшнее физического. Наука великих учителей говорит: как глаз видит лишь то, на что устремлен, так же и ум вырабатывает и материализует те мысли, на которые устремлено сознание. Очень непросто утвердить свое право на свободу мышления, но стоит лишь захотеть, и эта свобода придет. Никто еще не смог заточить в темницу или распять мысль. Можно заточить в самые тяжелые оковы физическое тело, но мысль даже при этом останется свободной. Если кто-то сошлется на быт, который заедает, жесткие условия среды, которые, мол, не оставляют времени, не позволяют мыслить о прекрасном, это не более, чем попытка оправдать слабость своего духа. Жемчужина остается жемчужиной в сточной канаве. Возможность мыслить о возвышенном остается с человеком в любых условиях. Мы очень гордимся своим умом и его возможностями, его способности запоминать, воображать, анализировать, логически выстраивать заключения и так далее. Великое достижение эволюции. Но это лишь часть человеческих возможностей. Животный ум, то есть голова без огня сердца, это всегда лишь холодный эгоистичный интеллект. Повторим много раз. Без союза с сердцем интеллект – это чудовище, которое способно сожрать самого себя. Мысль ведет человека. Но что ведет саму мысль? Мысли, говорят великие учителя, сердцем ведется. То есть сила мысли зависит от огня, вложенного в нее сердцем. Именно надо научиться хотеть сердцем и научить сердце избирать добро. Именно сердце, учит сокровенная наука, преобразует единую всеначальную энергию в двойственную силу. Это значит, что Агни, огонь, единый элемент, слагающий мир, всеначальная космическая энергия, сама по себе, будучи нейтральной, превращается в положительную или отрицательную, добрую или злую, созидательную или разрушающую, когда проходит именно через сердце. Великая жизнь, космическое бытие может строиться лишь, когда единый элемент разделится на два начала, на две противоположности, всегда излучаемые из одного духовного источника. Именно сердце человека избирает или добро, или зло. Если сердце личности не научится выбирать добро, то оно и не сможет этого сделать. Но как же учить без знания того, что такое Агни? Что такое всеначальная психическая энергия? Что такое мысль, которая венчает эту всеначальную космическую мощь? Зарождаясь в нашем уме Камаманасе, в следующее мгновение наши мысли уже летят в пространстве и легко достигают знакомых и незнакомых людей, пусть даже и на другом конце Земли. И вот тут-то происходит чрезвычайно важная для нашей судьбы, для нашей кармы вещь. Благодаря взаимодействию мыслей завязываются поначалу вроде бы неощутимые и совершенно нам неизвестные, однако нередко очень крепкие кармические узлы. Они свяжут нас, может быть, не на одну жизнь, с совершенно незнакомыми людьми. Свяжут на счастье или на беду. Все зависит от того, какую мысль мы послали в пространство, добрую или злую, тоскливую или окрашенную радостью. Почему-то распространено убеждение, что именно среда бытия определяет наше сознание. Сокровенная наука космических учителей учит нас обратному. Не среда создает наш умственный строй, но человек устремляется именно в ту среду, которая соответствует его умственному складу, его наклонностям. И сейчас некоторые ученые склоняются именно к этой мысли. Они полагают, что именно сознание первично. Но вот почему мы попадаем именно в данную среду, а не в другую? Почему кто-то рождается во Франции, кто-то в России, кто-то в Молдове, кто-то в африканских джунглях? Почему мы сейчас живем именно в этом городе или деревне? Почему мы оказались именно в этой школе, именно в этом вузе, в этом трудовом коллективе? Почему мы родились именно в этой семье, а не в другой? И почему говорят, что родители не выбирают? Увы, неправильно говорят. Родители, как, впрочем, и детей, выбирают. Выбирает наша собственная карма, наше накопление. Но силы, которые привели нас в ту или иную среду, народ, семью, уже другого качества, нежели мысль. Они менее сильны, чем мысль. Их частицы крупнее, более грубы, менее подвижны и потому менее жизненны. Но все же это необычайно могучие силы, формирующие характер человека и его судьбу. Имя этим силам, энергиям – желание и чувство. Вопросов, связанных с законом кармы, великое множество. Но нам следует запомнить одно. Никаких конкретных подробностей о действии закона кармы нам добыть не удастся, если только нашим учителем не будет великий учитель, великий пророк или великий посвященный. мы пытаемся постичь лишь общее положение закона кармы и рассматриваем не конкретные причины той или иной жизненной ситуации, той или иной черты нашего характера или внешности, склонности, способности, а рассматриваем лишь общие возможные варианты причин, привлекших те или иные следствия. Если, допустим, говорим, что причиненной врожденной физического уродства является садизм, проявленный человеком в прошлой жизни, то, говоря о конкретном человеке, мы не можем сказать, как именно проявлялся этот порок и кого именно он втянул в свою чудовищную орбиту. Нам говорят, что мать и дитя в прошлом могут быть преступником и жертвой. Да, это вероятно так. Но нам не дано знать, так ли это в каком-то конкретном жизненном примере, где мать и дочь или сын, отец и сын или дочь враждуют друг друга. Причина такой вражды может быть и совсем другой. Размышляя над всем, что происходит в нашей жизни и вокруг нас, пытаясь отыскать причину конкретного следствия, мы, обычные земные люди, не являющиеся посвященными, можем лишь допускать тот или иной вариант, исходя из общих положений космического закона. Мы всегда будем видеть лишь следствие прошлых деяний, но не само деяние, не саму причину, будь то поступок, желание или мысль. Они от нас скрыты непроницаемой завесой времени. Причины ведь в прошлом, но они для нас недосягаемы. Потому и говорится, закон кармы самый трудный для понимания, то есть для анализа плотским ограниченным умом. Три вида кармы, три вида энергоматериальных накоплений слагают жизнь человека. Зрелая, накопленная, часть которой до поры до времени скрыта, оттого она и именуется скрытой кармой, и зарождающаяся сегодня и сейчас мыслями, желаниями и поступками. Есть такой рассказ. К одному человеку пришла смерть. Человек стал умолять ее: «Дай мне еще хоть денек». «Ладно», — сказала смерть, — «еще есть время». Но человек был большой хитрец. Он немедленно взял билет на самолет и улетел за 39 земель. «Теперь меня сам черт не найдет», — радовался он. Но, сходя с трапа, увидел свою смерть. Она взглянула на часы и сказала человеку: «Ты очень точен. Именно здесь и в этот час мы должны были встретиться». Зрелая карма – это то, что обычно называют фатальностью, роком. От нее не убежать и не скрыться. Эта карма неизбежна, как неизбежна жатва для созревшего пшеничного поля. Для каждого человека, для каждого сеятеля приходит пора, когда все, что посеяно в прошлом, надо собрать в настоящем. И, разумеется, как нельзя посеять в горох, собрать пшеницу, так и нельзя собрать добро, если посеяно зло. Церковные священники проявляют ужасную жестокость по отношению к своим верующим, заставляя их слепо верить в возможность отпущения грехов, и тем более перед смертью. Что можно исправить на смертном одре? Дурной характер? Догнать и уничтожить злобную подлую мысль, выпущенную когда-то в юности? Залечить боль, обиду, нанесенную человеку, которого нет рядом или вообще уже нет на этом свете? Что можно исправить на смертном одре, когда уже ничего исправить нельзя? В лучшем случае можно лишь успеть на пороге смерти осознать кое-какие свои ошибки, грехи и причиненное кому-либо зло. Именно пока человек еще жив, он способен исправить многие грехи и нанесенные обиды, то есть способен изменить следствие причины, ибо он еще живет в мире, где он рождает причины. Когда же умрет, то ни одного совершенного греха человек уже не в состоянии исправить, ведь из мира причин он переходит уже в мир следствий. Там каждая неисправленная, неизжитая на земле причина даст о себе знать. А затем для искупления каждой причины придется вернуться на землю еще раз. Именно этой науке и учил Христос, когда говорил, что прежде чем идти в храм к жертвеннику, надо оставить свои дары и быстро побежать обратно к обиженному, к тому, кто пострадал от нашего зла. И пока мы и пострадавшие еще живы, то есть на дороге с братом своим, то, быть может, еще и сможем исправить нанесенную ему душевную травму или материальный ущерб и получим прощение брата, пока мы еще живы. А уж потом можно и в храм принести свою радость от исправленного греха. Именно этому и учит упомянутая притча. Именно этому учат и все великие учителя, появлявшиеся в человечестве задолго до Иисуса из Назарета. У Иисуса Христа нельзя найти ни одного высказывания, какое бы ни было в древнеиндийских, скажем, ведах и в Махабхарате, у Будды или Конфуция. Это говорит не только о преемственности всех великих учителей света, но и о том, что они пользовались единым вечным источником знания. Нельзя, учат все древние учения, собрать то, чего ты не сеял. Зрелая карма – это наше сегодня, когда у человека уже нет выбора. Хочет человек или не хочет, он не сможет не принять удары судьбы или ее благословенные дары. Он их обязательно примет. Дары или удары – это всего лишь результат того действия, которое сам человек произвел в прошлом. В прошлом мы аукаем, а в настоящем нам откликается. А тот, кто слышал эхо, особенно в иных горных местах, тот знает, как эхо приносит обратно слово, посланное нами в пространство. Оно многократно его повторяет. Иногда то, что сказано шепотом, возвращается громовыми раскатами. Так и зрелая карма возвращается как эхо и воздает многократно и за добро, и за зло. Сокровенная наука учит, в каждой жизни может быть погашена лишь часть всей кармы, всех накоплений человека. Почему? Потому что человеческая душа или человек всегда воплощается частично. Душа человека громадна, она никогда в одном воплощении не проявляется полностью, со всеми своими способностями, наклонностями, с полным набором черт характера, со всеми накоплениями, хорошими или дурными. Для того, чтобы душа отдала все свои долги и получила то, что ей положено от других людей, и доброе, и недоброе, для того, чтобы узнала все тайны земной материи во всех ее проявлениях и собрала весь положительный на планете Земле опыт, нужна не одна жизнь и даже не десяток земных жизней. Кроме того, причины, которые мы зарождаем в каждой жизни, как правило, у всех обычных людей, противоречивы. Они противоречивы каждый день. Понаблюдаем за своими мыслями и желаниями в течение одного лишь дня. То мы радуемся и делаем другим или хотим сделать что-то доброе, то через час уже раздражаемся, можем даже хитрить, в чем-то лжем, а то и размышляем, как бы посильнее отомстить своему врагу. Мы ведем себя так, потому что не знаем или не хотим знать того, чему учили нас древние мудрецы. Любая мысль, желание, поступок в этой жизни немедленно связывает нас с другими людьми, которых мы встретим в будущей жизни. Но сразу ли всех? Конечно же нет. У каждого из тех, кому мы связались с собой, тоже были собственные мысли и желания. Они также связывают их с людьми, о которых мы даже не имеем представления. Поэтому косвенно мы связываемся и с ними, и с теми людьми. Но разве могут воплотиться все эти люди одновременно? Да еще в пределах, скажем, нашей семьи или трудового коллектива, или даже народа. В пределах нашей видимости и влияния. Конечно, нет. Следовательно, в одной жизни никто из нас не может сполна ни отдать свои долги, ни получить их от других. Кроме того, бывают случаи, когда мы можем отработать свою карму, лишь будучи, ну скажем, в ранге руководителя или очень влиятельного или богатого человека. Но в этой жизни нам снова, как и в прежней, почему-то, конечно же не случайно, выпала доля незаметного служащего, к тому же вроде бы и без особых талантов, и который к тому же очень страдает от постоянного безденежья и своего подчиненного служебного положения. Такое скромное положение, как правило, не даст возможности, например, благоустроить город или изменить закон, или щедро вознаградить, допустим, бедного художника. Все знают поговорку: каждый солдат носит в своем ранце жезл маршала. Да, мечтают, быть может, многие солдаты о такой должности, но, увы, не каждый солдат может стать маршалом, тем более сразу. Да, желание и мысль, едва родившись, имеют стремление, во что бы это ни стало материализоваться. Но кроме желания, нужно еще и очень-очень многое. Чтобы воплотить в жизнь любую мечту, нужно к мечтаниям обязательно добавить личные усилия. Если мы будем мечтать лежа, как гоголевский Манилов, на диване, то вся наша мысленная энергия уйдет на выдувание мыльных пузырей. Итак, душа не может проявиться полностью из-за противоречивости человеческой натуры, особенностей земной среды и неимоверно сложного узора, сложенного кармы. Причины, рожденные в прошлых воплощениях, определяют факторы, которые мы обязаны принять, хотим мы того или нет. Здесь нам уже не дано право выбора. Ведь мы не можем вернуться в прошлую жизнь и изменить причины. Их следствие становится неизбежностью. Чего же мы не можем избежать? Во-первых, заранее определено кармой, которая созрела для жатвы, какая именно часть нашей души будет проявлена в новой жизни. А потому заранее уже определено строение мозга и нервной системы, а также физического тела, через которое наша душа сможет наилучшим способом проявить свою сущность, все свои положительные и отрицательные особенности. Также продолжительность жизни. Ее определит совокупность всех мыслей и желаний прошлого воплощения. Подбор родителей, родственников, друзей, врагов, всем, с кем должно соприкоснуться в данной жизни, чтобы отдать долги, и добрые, и недобрые, а также общественные условия. Здесь запланирован и переход из одной среды в другую. Допустим, очень хороший человек, действуя с наилучшими побуждениями, в прошлом создал ситуацию, в которой пострадали другие люди. За это он может быть воплощен, к примеру, в грубой семье, семье пьяниц, а то и преступников. Конечно, душа его будет очень страдать. Но как только мера страданий, принесенных людям в прошлой жизни, истощится, событие сложится таким образом, что этот человек перейдет в другую среду, более приятную, а то и вовсе прекрасную. Карма и силы, ее контролирующие и направляющие, эти силы не есть что-то неопределенное. Это сущности, высочайшие духовности, владыки кармы. Они избирают в огромном скопище человеческих душ именно те части личной, индивидуальной кармы людей, которые обязательно соприкоснутся и могут взаимно погаситься. Но «могут» еще не означает, что человек непременно погасит все долги. Иногда он может и не использовать представленную возможность, но это уже относится к другому виду кармы. Одним из проявлений зрелой кармы являются поступки, которые можно назвать неизбежными. Надо помнить, что поступок – это проявленный в действии результат сложения многократно повторяющихся ранее однородных невидимых энергий, то есть мыслей и желаний, которые человек постепенно накапливает в течение одной или многих жизней. Если одни и те же мысли и желания упорно повторяются на протяжении многих воплощений, то в одной из жизней однажды создается такое напряженное до предела психодушевное состояние, что будет достаточно даже небольшого воздействия извне, допустим, только прикосновение чьей-то похожей энергии, чтобы невидимое напряжение проявилось в видимой форме, в виде поступка. Он может быть прекрасным и героическим, или отвратительным и преступным. Все зависит от того, о чем именно мы так долго и упорно размышляли в прошлых жизнях, что именно так страстно желали. Иногда кто-то, совершив преступление, недоумевает, раскаивается и клянется: «Поверьте, я не хотел этого, Я сам не понимаю, как это произошло. Можно ли верить в искренность такого человека? Иногда можно, но надо объяснить ему, что он не понимает себя, потому что не помнит своих прошлых жизней и того, как страстно и как долго он хотел именно того, что случилось. С неба ничего не падает, ни радость, ни беда. Где-то в начале 80-х годов во всех газетах СССР описывался замечательный акт героизма. Жил герой в Ереване, носил титул чемпиона по подводному ориентированию. В тот зимний день на одном из троллейбусных маршрутов Еревана случилась авария. Проезжая по мосту, водитель потерял управление, и троллейбус на полном ходу при закрытых дверях рухнул с большой высоты в ледяную воду. Спасатели прибыли на место аварии быстро, но все их попытки были безуспешными. Огромное количество ила замутило воду, и они не умели ориентироваться в ледяной мгле. Но надо же такому случиться, что именно в тот момент, когда не оставалось никакой надежды на спасение людей, по мосту пробегал, делая утреннюю разминку, чемпион именно по подводному ориентированию. Не раздумывая, спортсмен бросился с моста вниз и через несколько мгновений уже вынырнул с первым спасенным. Тот был в бессознательном состоянии, но в лодке спасателей быстро пришел в себя. А спортсмен снова скрылся под водой. Дорога была каждая секунда, ведь когда он разбил оконное стекло и проник в салон троллейбуса, все пассажиры уже задохнулись и находились в бессознательном состоянии. Этим героем было уже спасено более 10 человек, а он все нырял и нырял в заиленную ледяную воду. Он чувствовал, как силы покидают его коченеющее, истекающее кровью тело. Он порезался, когда проплывал через разбитое окно. Спортсмен был уже сам почти в бессознательном состоянии, когда вместо человека подал спасателям сиденье, и лишь тогда его уже не отпустили, а самого передали врачам. 19 человек спас этот самоотверженный человек в тот день. Спасателя-спортсмена потом наградили орденом. Но несравненно более прекрасной наградой героя одарит карма. Здесь есть еще одна любопытная деталь. В тот день было еще одно совпадение на том же злополучном мосту. Завидев на мосту толпу, один из прохожих изменил свой маршрут и быстро направился к ней. Это был старый человек. Он подошел к перилам моста и с волнением всматривался в темную воду. Он словно что-то чувствовал. И когда появилась голова ныряльщика, старик узнал своего сына. Кто знает, может быть, отец тоже не случайно проходил здесь в тот драматический час. Кто знает, не охранила ли его любовь, а это мощная охранительная энергия, жизнь его самоотверженного сына. Не увеличила ли энергия отцовского сердца физические силы ныряльщика? А разве мы знаем законы ауры? Разве знаем, что может делать сдвоенная аура близких по духу людей? А может она очень многое. Изучающий сокровенную науку знает только одно – ничего случайного не случается в мире. Так учит и тайная доктрина, и агни-йога, и учение храма. Так учило в тысячелетиях единое универсальное учение гималайских махар. Можно ли назвать героический поступок спортсмена неизбежным? Пожалуй, да. Но всегда ли неизбежные поступки, как хорошие, так и плохие, неизбежны? Не всегда. И вот почему. Все дело оказывается в нас самих, в нашем сознании, в нашей способности мыслить и мгновенно оценивать ситуацию и последствия нашего поступка. Да, наши накопленные в прошлых жизнях скрытые энергии неуклонно направляют нашу волю к ее проявлению в виде того или иного поступка. И момент его проявления не более как вопрос времени. Этот напряженный кармой момент часто сравнивают с прозрачным, насыщенным химическим раствором, в котором выпадание видимого во всем хлопьевидного осадка или кристалла может начаться даже при легком щелчке пальца по колбе. неизбежный поступок – это не что иное, как момент материализации мысли прошлого. Уже знаем, что главное свойство, будь то мысль, будь то желание или чувство, это стремление проявить себя в любой форме, если, конечно, хватает энергии. Если не хватает, мысль или желание ждет, когда энергия увеличится. Многократно повторяясь, невидимая мысль способна настолько нарастить свою мощь, что однажды, наконец-то, может стать видимой на Земле, в мире физических действий. В случае со спортсменом-героем мысль прошлого выразила себя в его самоотверженном поступке. Неизбежные негативные поступки иногда могут быть поистине роковыми, но только потому, что совершаются так быстро, что человек не успевает обдумать их. Не успевает, потому что не знает законов мысли. А размышляя о неизбежности некоторых явлений нашей жизни, мы узнаем чрезвычайно важную вещь. Закон кармы даже в случае рока все-таки предоставляет человеку выбор. Правда, в состоянии зрелости кармы выбор этот надо сделать со скоростью движения мыслей, то есть мгновенно. Времени для глубокого осмысления, подробного анализа, тем более для колебаний и сомнений практически нет. Это безвременный тонкий мир прорывается сквозь физические покровы плотного мира и заставляет физического человека действовать практически вне времени, мгновенно. Да, зрелая карма действует неумолимо. Но даже над нею человек иногда может проявить свою власть. Мгновение на изменение кармы есть. Как видим, даже при неизбежных поступках, а среди них есть как героические, так и преступные, эти мгновения есть всегда. Если успеешь осознать, то можно остановиться перед совершением даже того, что запланировано и должно казаться печально неизбежным. И тогда, казалось бы, неизбежный позорный поступок или преступление не совершится. Или совершится неизбежный осознанный подвиг. Неосознанный подвиг подвигом не считается, и он не оставляет благотворного следа на карме. Иногда даже, казалось бы, героический поступок является просто недоразумением, если он неосознан или совершен в состоянии опьянения, или, как говорится, со страху, или по случайному стечению обстоятельств. Например, во время боя кто-то споткнулся и, упав, нечаянно прикрыл собой раненого товарища от смертельного осколка, а сам погиб. Именно в осознании самого себя, всегда во всех видах кармы, а в зрелой особенно, и находится волшебный золотой ключик к разрешению труднейшей загадки нашей жизни – предопределение, то есть неизбежности, и свободы воли, то есть осознанного выбора. Поэтому, утвердившись в знании того, что случайности не бывает, все же иногда не будем говорить, что мы рабы судьбы. Не будем опускать руки и падать духом, думая, что вся жизнь состоит из уже запланированных событий. А следовательно, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, чтобы что-либо предпринять или наоборот, что-либо утвердить, все это бесполезно. Нет. Люди не рабы каких-то невидимых сил в чьих-то планах. Люди не марионетки. Мы хозяева и истинные кузнецы своей судьбы, хорошей или плохой. Мы сами создатели любой кармы, и роковой зрелой ее мы выковывали в прошлом, и только что созданной ее творим настоящей, пока живем на земле, и пока живем в состоянии ее исправить. Если мы сейчас живем несчастливо, значит, мы не полностью на свободе, а большую часть жизни проводим в тюремных застенках. Но кто же их строил, как не мы сами? В прошлой жизни мы и чертеж сами делали, и камни сами таскали. Мы были совершенно свободны, когда занимались строительством своей нынешней судьбы. Нас никто не неволил. «Моя воля», — говорили мы. «Куда хочу, туда и ворочу. Моя голова, что хочу, то и думай. Но если иному ловкому заключенному может и удастся сбежать из каменной тюрьмы, а иному преступнику и удастся укрыться от правосудия и вообще избежать тюремных застенков, то от энергетической тюрьмы никто и никогда не сбежит, как не сбежит человек от своей тени. Но даже живя внутри нами же созданной тюрьмы, мы, зная законы кармы и мысли, можем постепенно разобрать тюремные стены по камешку, как и строили по камешку, и освободиться. Мыслью строили, мыслью и разрушать надо. Строили скверные мысли, а вот разрушить тюремные застенки можно лишь мыслью прекрасной и возвышенной. Внутри нашей тюрьмы наша мысль все же остается свободной, и мы всегда в состоянии противопоставить свои недостойные мысли, мысль достойную. Любое низменное чувство и желание можно разбить другой энергией, изо дня в день вырабатывая противоположное чувство, желание и мысль. Мы будем совсем по-другому вести себя, желать и мыслить, если хорошо усвоим, что вся наша жизнь и вся жизнь человечества творится между двумя противоположностями, между двумя полюсами, строгим, жестким предопределением и полной свободой нашей воли. Сказано великими учителями, воля свободна порождать карму. Это значит, что человек совершенно свободен, когда порождает любую причину, но породив, уже становится несвободным от неизбежных следствий. Эта древняя мудрость должна стать краеугольным камнем нашей жизни. Именно железная неизбежность следствий от любых свободно порождаемых причин и лишает человека свободы действовать, как он хочет, говорят древние учителя. Если мы научимся сознательно создавать только разумные и благоприятные причины, разумеется, в полной мере это будет доступно лишь человеку совершенному, тогда мы и перестанем быть подчиненными карме. Лишь полностью беря собственные руки, а точнее сознательно подчиняя воле каждую мысль и каждый шаг, мудрый человек становится творцом желаемых результатов, не подчиненным, а именно творцом кармы, настоящим хозяином жизни. Такому совершенному человеку доступно все. Мысли и желания, повторяясь многократно, являются также причинами следствий, которые мы называем хорошими и дурными привычками, различными предрассудками. И как только иная привычка закрепилась в нашем сознании и нашем характере, она немедленно и скромной, подчиненной, превращается или в нашего друга, или в жестокого диктатора-тирана. Наработанные и укоренившиеся в сознании привычки и предрассудки имеют свойство проявляться автоматически. Прекрасно, когда укореняется привычка делать что-то полезное и созидательное, привычка творить добро. А если человек начинает привыкать к постоянному нытью, брюзжанию, осуждению всех и вся, если он привык быть необязательным, привыкать угодничать, лгать, завидовать, мстить и считать, что все ему должны и что все ему чем-то обязаны, люди даже не подозревают, что мыслеобразы прежней жизни сохраняются в памяти души, не мозга, очень цепко. Не нужно заблуждаться, утверждая, что, мол, в прошлой жизни я был или была замечательным, прекрасным мыслящим, высокодуховным человеком, а вот в нынешней, видите ли, среда заела, семья, быт и так далее. Это просто работает привычка оправдываться. Уже говорилось, что мозговая ткань складывается из энергий, накопленных в прошлом в процессе мышления. Если мысли образов прошлого имеют форму материальных вещей, то они постепенно каменеют и не помогают развитию огня, духа в человеке. Формальные мыслеобразы останавливают развитие высшего разума человека, то есть его вечной души. Когда в человечестве появляются национальные и религиозные фанатики, люди недоумевают, откуда они взялись? Откуда эти дикие предрассудки в нашем, казалось бы, интеллектуально развитом веке? Откуда? Да из прошлого. Из многократно производимых в прошлом мыслеобразов ненависти к другим народам, предательством и к представителям иной веры, то есть ненависть к разным материальным формам. Надо считать громадным упущением современного просвещения в том, что оно невежественно отбрасывает великие космические законы кармы и перевоплощения, оставляя начинающего человека в полном непонимании себя и окружающей жизни. С малых лет человек должен осознать свою ответственность за любую энергию, рождаемую его мышлением и желанием. И чем раньше человеку скажут об этом, тем быстрее будет меняться в лучшую сторону и его внутренний мир, и окружающая его среда, в том числе и природа, и даже климат. В проявлениях зрелой кармы, которые называются неизбежными поступками, есть еще и явление, известное как внезапное превращение. Этот вид неизбежного проявляется всегда неожиданно для всех и прежде всего для самого человека. Это момент высочайшего взлета души. Бывает мгновение, когда душа с невиданной силой, словно огненная стрела, вдруг пронзает все сферы материальных миров, плотного, астрального, ментального, и касается высшего мира, огненного мира духа. Это истинная родина человеческого духа, мир, где она бесконечно счастлива в единении с другими душами, и где душа может знать все. Внезапное превращение еще иначе называют внезапным просветлением или преображением, или озарением. Озарение – это не какая-то счастливая случайность. Это, говорит Теософия, целая ступень эволюции. Достигнуть ее очень и очень трудно. Надо пройти через множество испытаний и искушений, пройти по узкой тропе над бездной, пройти через Голгофу. Озаренный человек – это совершенный человек, христоподобный человек. У неразвитого человека озарения быть не может. Медиумы, экстрасенсы, колдуны тоже что-то видят и слышат. Но все это не выше астрала нашей планеты. Медиум – это антипод озаренного человека. Медиумистические способности – это способности животных и идиотов. Животные тоже видят низший астрал, как и медиум, но они не могут говорить. Нельзя о медиумистических способностях астраловидения говорить как о таланте и тем более как о боговдохновенности. Медиумизм и низший психизм – это великое несчастье. Медиум – ладья без руля, постоялый двор для развоплощенных лжецов, для элементариев, бывших людей, умерших на земле и по причине своей безнравственности, порочности, пребывающих в самых низких слоях астрального мира. Без предварительных, тысячелетних трудов по самоусовершенствованию никто не накопит высших энергий. Только на основе их и может развиваться настоящее ясновидение, то есть духовидение. А значит, у души не будет того топлива, которое дало бы ей возможность, словно ракете, мгновенно возноситься не в астральной, а в сферы высшего огненного мира. Только там мгновенно познается суть любой вещи и явления, так как там нет материальных оболочек временной личности, скрывающих эту суть.